Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Откроем с вами Новый Завет и в послании евреям прочитаем в главе 12 стихи 18 и 19 и стих 22. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу слов или глаголов, который этот голос слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово». Стих 22. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». В дальнейшем по ходу толкования этого отрезка Писания постоянно будем заглядывать между этими стихами 18 и 19. Возьмем этот текст за наш главный текст. Как только мы читаем послание евреям, то чрезвычайно строго должны следить за тем или помнить о том, что это послание было написано верующим израильтянам. Поэтому это послание имеет совершенно специфический характер в отношении израильтян. Мы должны также помнить о том, что здесь следует увещевать в отношении верного ожидания, как написано в слове, в признании вероисповедания и в свидетельстве увещевать и ободрять. Как мы все с вами знаем, верующие того времени ради своей веры вынуждены были претерпеть много борьбы и страданий. И везде там, где Церковь Иисуса, мы не находим в этой борьбе и страдании, там возникает плотская борьба, грех. С какой бы готовностью они тогда не переносили эту борьбу и страдания, но жестокость и длительность этих страданий приводила их к изнеможению. В деле веры они практически устали. А после этого началось то, что свою славную надежду и уверенность, которая нам подарена через Иисуса Христа, они просто выбросили. Но чтобы верующие выдержали все эти испытания, Господь Иисус увещевает в послании евреям в главе 10, стихи с 35 по 37. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Но они, тем не менее, отбросили свою надежду, потому что правильное мышление в уверенности в отношении Христа и Его Слова они больше не узнавали. А на основании этого и их признание о своем вероисповедании стало ослабевать. А на основании этого они автоматически снова приблизились к ветхозаветному иудаизму. Встречи или собирание святых, основанное Христом, как преимущество Его благодати для верующих, они со временем упускали. Это всегда такое дело, которое связано с врагом. По этой причине они стали восприимчивыми для других вещей. Они стали доступны для других учений, как мы об этом читаем в послании евреям, глава 13, стих 9. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца». а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими, на основании того, что они стали доступными для ложных учений, враг мог их сделать ленивыми и медлительными в слушании и соблюдении истины, которую они должны были слушать, в зависимости от длительности времени, как свидетельствует Писание, они должны быть уже учителями, но вместо этого они нуждаются еще в молоке, как читаем в послании евреям в главе 5 стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Это значит, что они уже когда-то жили в таком духовном состоянии, когда они питались молоком. Это значит, что на основании принятия молока их следовало снова обучить первоначальным элементам Божьих изречений. Это значит, что они должны были снова слушать Евангелие, что Иисус есть Христос, который их спас. Именно в этом состоянии, которое они, естественно, в себе не познали, не видели, эти евреи были убеждены в том, что только они стояли перед Богом, но апостол язычников Павел видел это иначе. Они находились в большой опасности, а именно в той опасности, чтобы отпасть от христианства в иудаизм. Конечно, у нас, христиан, нет такой острой опасности впасть в иудаизм, но многие христиане впадают сегодня в другие религиозные крайности. Но как только евреи проявляли согласие по отношению к закону, то в это мгновение, когда они внутренне имели «да» к закону, они автоматически отвергали другую сторону. Другая сторона – это был Христос, как читаем в послании евреям 6, стих 6. «И отпадши опять обновить покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Но чтобы бессильные руки и хромые колени были укреплены и подняты, это послание показывает нам во многих местах намного большие, небесно более высокие вещи в Божьем свете, цели для этих евреев. А в конце этого послания его автор рисует нам в точном противопоставлении христианство и иудаизм. Само собой понятно, что мы не можем постоянно рассматривать Закхея и подобных ему. Такая тематика была бы, конечно, доступна и восприимчива для каждого читателя и слушателя. Но мы должны периодически и твердую пищу иметь, и не должны постоянно обращать только внимание на людей, которые нуждаются еще в молоке, потому что и послание к евреям говорит, что они, то есть верующие евреи, нуждались в твердой пище, и это является нашей сегодняшней темой. После того, как автор этого послания в главе 11 обращает взор верующих евреев на верность веры патриархов и в начале главы 12 ободрил их ко взгляду вверх на Иисуса, он показывает им, что их бесчисленное множество путей воспитания является отцовской любовью Бога и увещевает их, чтобы они сделали прямые пути для своих ног именно в этом направлении. В отношении отдельных вещей или пунктов мы не можем так ясно и подробно говорить, потому что сегодня мы имеем в данной проповеди обширный материал, который мы должны, так сказать, прочесать. Во-вторых, это очень важно, чтобы такие темы вообще хотя бы один раз услышать. Потому что в церкви Иисуса господствует чудовищное незнание, а Святое Писание увещевает о том, что в отношении незнания, в отношении недостатка ведения, Бог будет судить свой народ и убивать, как читаем у пророка Оссии. Оссия 6, стихи 5 и 6. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Это является учением Святого Писания, и далее они, эти евреи, должны были стремиться к освящению. Так говорит к ним автор этого послания. Это является учением Святого Писания, и далее они, эти евреи, должны были стремиться к освящению. Так говорит к ним автор этого послания, то есть послания евреям. И на потрясающем примере Исава, который пренебрег своим первородством и продал его. А поскольку после этого он вынужден был пережить, вынужден был нести эти ужасные последствия, поэтому Святое Писание со всей святой серьезностью предупреждает евреев. Данное им Христом высокое преимущество в том, что они приступили к собранию первородных, они не должны были пренебречь. Они не должны были его считать низким, и свои небесные благословения, которые они тоже получили во Христе, не должны отдать взамен короткого временного благополучия на земле, чтобы здесь этим евреям с одной стороны показать славу света их небесного призвания, как будто бы противопоставление иудаизму и с другой стороны их собственную ответственность при наличии ставшей их частью благодати. Автор этого послания показывает им в противопоставлении закон. Закон был основанием иудаизма, а с другой стороны благодать. Благодать была основанием христианства. Автор послания делает это в том, что указывает им на гору Синай и на гору Сион. Это имеет очень большое значение. Это очень важно, как иначе автор мог бы этих верующих евреев научить? Как он мог их ободрить к верности в отношении истины, как не в том, что он поставил перед их глазами закон со всеми страхами с одной стороны и благодать с ее полнотой божественного благословения с другой стороны? Должен ли еще кто-то из евреев сомневаться в том, что автор послания им доказал, и после всего этого снова обратиться к иудаизму, как мы это имеем на практике? Поэтому автор послания евреям вынужден их пригласить взглянуть на горы Синай и Сион, которые знакомы каждому израильтянину. почему израильтяне должны были взглянуть на эти две горы? Потому что в них скрыто глубокое значение и связанные с ними удивительные откровения Бога, через которые автор стремится верующих евреев научить. Поэтому мы приходим с вами прежде всего к горе Синай. Синай является горой законодательства и говорит о требованиях святого и праведного Бога по отношению к людям в общем. На основании этого Бог желает благословить израильтян. Гора Сион, напротив, говорит о вмешательстве Бога в своей благодати, когда человек, который все потерял и лишился собственной жизни, стоял перед святым Богом. Поэтому рассмотрим теперь немного эти две горы. Обратимся прежде всего к горе Синай. Однажды Господь Иисус исполнил свое благодатное слово на Моисея, которое гласит, как читаем в книге Исход, глава 3, стихи 11 и 12. «Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе Синай. Я буду с тобою. Славное это слово. И дальше Бог говорит Моисею, и вот тебе знамение, что я послал тебя». Заметьте себе, что это изречение Бога «Я буду с тобой» было знамением того факта, что Бог послал Моисея. «Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе Синай». Эти слова сказал Бог Израилю через Моисея. И вот пришел тот момент, когда Израиль пришел к этой горе Синай. Мы можем еще точнее сказать, Израиль пришел на гору Синай. И здесь, на горе Синай, Бог говорил к своему народу Израилю. На этой горе Синай Бог заключил с Израилем свой завет. И на этой же горе Бог дал своему народу закон. Исход, глава 19, стихи 5 и 6. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Бог начал поступать или действовать по отношению к Израилю на совершенно новой основе. На основании великой благодати Бог вывел однажды Израиль из Египта, провел его по пустыне до этой горы Синай. И с этого момента, как они побывали на этой горе, и Бог заключил с ними завет, когда Он дал им закон, то они больше не имели дела с Богом благодати, но имели дело со святым Богом и с праведным Богом, благословение или проклятие, которого зависело от их послушания, то есть от соблюдения закона. Как только Моисей сообщил народу слова закона, то весь народ отвечал, как читаем в книге «Исход» в главе 19, стихи 7 и 8. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь». Стих 8. Запомните его. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. В густом облаке, в абсолютной тьме Бог требует, чтобы этот народ, с которым Он заключил завет, и в этом завете был поставлен под закон, чтобы этот народ, освященный в очищенной одежде, должен являться перед Богом. Обращаю ваше внимание на эти образные сообщения и в отношении нашего сегодняшнего времени. Об этом можно и следовало бы много сказать. Каждый отдельный израильтянин должен был и обязан был на основании данного закона научиться, что теперь лично он нес ответственность надлежащим образом являться перед лицом Бога. При ужасных сопутствующих явлениях Бог огласил затем требования своего закона. Таким народ еще никогда не пережил Бога, таким они еще никогда не испытали Бога, как они испытали этого Бога праведности и святости в этот момент при принятии закона. До этого момента этот милосердный Бог носил их в большой любви и нисхождении, в глубокой милости, мы можем сказать, нес их на орлиных крыльях. Таков был тогда их опыт с Богом. Впрочем, об этом свидетельствуют и псалмопевцы, и в других местах Писания читаем. К примеру, в Исходе 19, стих 4 читаем. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». А теперь Бог открывается во всех отношениях своей святости и во всех отношениях своей праведности, в требованиях их послушания. Как иначе это еще могло бы быть, когда народ при этих откровениях Бога трясся на этой горе и в смертельном страхе просил, чтобы Бог больше не говорил к ним, ибо в противном случае они умрут, как читаем в книге Исход, глава 20, стихи 18 и 19. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». При этом высказывании каждый израильтянин чувствовал свое расстояние, свое удаление между собой и Богом. Они познали поставленную Моисеем границу, о которой говорит данное послание евреям. Через эту границу даже какое-то животное не могло перешагнуть. А если все же вопреки запрету кто-нибудь перешагивал через эту границу, тот наверняка должен был умереть. Сопутствующие явления при произношении слов Господа, при откровении Господа Иисуса на горе Синай были настолько ужасными, что даже Моисей, посредник закона, сказал: «Я в страхе и трепете». Послание евреям 12:21. И почему все присутствующие были в страхе и трепетали? Потому что весь израильский народ принял решение, как читаем в книге Исход 19, стих 8. Весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. Поэтому еще раз заостряю ваше внимание на это высказывание народа, потому что этим самым Израиль добровольно поставил себя под закон. Запомните, пожалуйста, это сообщение в книге «Исход», глава 19, стих 8. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.